Вы заметили, братья и сестры, наше общение двухдневное – это как бы как две странички. И вчерашняя страничка – это было ободрение, утешение, утверждение в уповании на Господа. А сегодня как-то больше такая сторона тревожная и призыв к тому, чтобы плакать, чтобы просить у Бога милости, чтобы переживать о тех обстоятельствах, которые, вот, с которыми нам приходится проходить, встречаться, совершая свой путь и свое служение в домах наших и в Церкви Божией. И у меня на сердце тоже как бы продолжить вот эту тему, которая так вот Господь управил. Я понимаю, что то, что мы говорим сегодня, это совершенно не противоречит о том, что мы слышали вчера. А наоборот, наша жизнь, она проходит между двух крайностей. У апостола Павла тоже жизнь так проходила. С одной стороны, говорит, я всегда радуюсь и буду радоваться, и нас призывает радоваться. А с другой стороны, говорит, у меня великая печаль и непрестанное мучение сердца. Вот так в жизни христианина, и так в жизни служителей и их семей. И поэтому, если подчеркивать только одно, будет неправильно. И другое, если тоже только об одном говорить, тоже будет неправильно. А обратить внимание на, и на одну, и на другую стороны нашей жизни, которые, несомненно, нас сопровождают. Это и радость, это и слезы. Я тоже хочу сказать немножко о слезах, о том, о чем нам с вами нужно сегодня плакать. Послание к Евреям, 5 глава, стих 7. «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Братья и сестры, я этот стих и на эту тему говорил на молодежном общении, здесь проходил лагерь. И так вот не потому, что нечего больше сказать, а потому что есть большие переживания и в сердце тревога. Мне захотелось, положилось на сердце вот и к служителям, и к женам служителей прочитать этот стих, это слово, немножко порассуждать то, что касалось нашего Господа Иисуса Христа, и то, что применимо к нашей с вами жизни. Иисус Христос, Он пришел на землю ради великой цели. Он должен был совершить великое-великое служение. Он должен был передать людям слово, которое Он принес с неба. Это было весьма трудной задачей. И Его основное время на земле было посвящено тому, чтобы найти тех, кому Он сможет вручить свое слово, кто поймет, кто примет и кто понесет дальше. И вторая цель нашего Господа была совершить на земле, на Голгофском кресте, величайшее дело спасения, стать жертвой для искупления всего человечества. Задачи и цели были очень-очень ответственные и очень трудные. Жизнь Иисуса Христа на земле, она проходила в постоянном напряжении и в постоянной тяжелой борьбе. Каждый день его окружали люди. Люди были очень разные. Были те, которые искренне искали лица Его и хотели послушать Слово Его. Были те, которые приносили своих детей, желая, чтобы Он возложил на них руки, помолился и благословил их. Приходили нуждающиеся, которых нуждались в исцелении и в помощи. Скорбящие, различные, обремененные искали лица Его. Он был часто окружен недоброжелателями, которые всячески подыскивались под Него, стараясь уловить Его в слове. И так каждый день, изо дня в день за днем проходили в тяжелом напряжении. Такая жизнь, она требовала больших духовных сил. Удивительно, у Господа на все хватало силы. У Него находилось слово, И для нуждающихся в утешении у него находилось слово, и для тех, кто с лукавством подыскивался под него, и отвечать умел так, что уже у них пропадала охота спрашивать еще что-нибудь у них. И для того, чтобы учить народ, у него было слово такое, которому они восхищались и удивлялись, потому что он учил их, как власть имеющий. За его словами стояла большая сила. Жизнь такая, которая наполнена отдачей такой, она требовала восполнения, восполнения этих сил. И где их брать? Ведь он же тоже пришел на землю в такой же плоти, как и мы с вами. И на каждый день это сил надо было очень-очень много. И так он днем вот так вот себя перед людьми представлял, показывал. Он служил людям, и у него всегда было чем им послужить. И каждый, кто с ним прикасался, соприкасался, каждый, кто к нему обращался, не уходил пустым. Благодать в обилии действовала через него. А все это силы отнимало. А потом наступала ночь, люди расходились, и Иисус Христос оставался один. И там он не стыдился своего бессилия и своих немощей. И там, в одни плоти своей, это не только гефсиманская борьба, а это вся его земная жизнь, она проходила в огромном-огромном напряжении. И там он с сильным воплем и со слезами приносил молитвы и моления тому, кто мог спасти его от смерти. То есть, братья и сестры, речь идет о молитвенной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Он, когда оставался один, он сильно и много плакал и вопил к Небесному Отцу для того, чтобы иметь силу для побед, для того, чтобы иметь силу для служения, для того, чтобы иметь водительство Отца и послушание Ему во всем, что Ему нужно было, к чему Он был призван, что Ему нужно было совершить. Братья и сестры, могущему спасти Его от смерти. О какой смерти идет речь? Я понимаю, речь идет о двух сторонах, какой может быть смерти. Во-первых, малейший разрыв с Небесным Отцом, малейшее непослушание – это смерть. И дьявол предпринимал непрестанно попытки для того, чтобы сбить Иисуса Христа с путей послушания Небесному Отцу. И подходил он разными-разными путями и способами. И даже ученик, которому было открыто, кто перед ним, он говорит: «Будь милостив к себе, Господи, зачем Голгофа, зачем страдания, зачем послушание даже до смерти и смерти крестной?» И это тоже было действие врага дьявола. То есть проявить малейшее непослушание – это разрыв с Отцом, и это смерть. И второе – от какой смерти могущему его избавить? Оно как бы вытекает из первого. То есть, если бы Иисус Христос проявил малейшее непослушание, то после того, как Он умер, Он бы не воскрес. Смерть бы имела на Него право удерживать Его в Своем Царстве. Он мой. Жало смерти – грех. И поэтому, если бы Он проявил малейшее непослушание, смерть бы Его удержала. А так Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. То есть, братья и сестры, послушание Отцу Небесному, безоговорочное и полное во всем, святая жизнь и верное служение Отцу, оно избавило Иисуса Христа от смерти. И хотя Он вынужден, по Божьему плану не вынужден, а должен был оказаться на какое-то время в ее объятиях, но она его не коснулась, и тление, власти не имея, не прикоснулась. Братья и сестры, легко ли это давалось? Легко ли это давалось? Легко ли давалась такая сила? Легко ли давались такие красивые ответы? Легко ли давались слова благодати, которым удивлялись люди, которые исходили из уст его? Легко ли давались победы над искушением? Легко ли давался такое разумное действие и правильный выбор, который Иисус Христос сделал? За все это платилась цена. Какая? С сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Братья и сестры, Иисус Христос пришел на эту землю. Эта земля – это было царство смерти. Жизнь, она была только в нем. Так Писание говорит, что в нем была жизнь. И эта жизнь, которая была в нем, она была светом для людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. А эту жизнь и этот свет он поддерживал в себе благодаря вот этому своему великому молитвенному подвязанию, великому напряжению и борьбе, которая продолжалась у него во все время его земного служения. И услышан был. И услышан был. И ответ на вопли и на слезы был. И благодать, она изливалась из него, и служение свое совершил прекрасно, и сдал величайший экзамен на величайшее послушание Небесного Отцу, зашел на Голгофу и для всех послушных сделался виновником спасения вечного. Братья и сестры, это слово мне бы хотелось отнести вот применительно к нашему служению. Мы совершаем тоже свой путь и призваны совершать служение. В первую очередь каждый из нас свою душу спасти должен, а потом тех, кто верен нашему служению, свои семьи и народ Божий, который Господь вверил нам там, где Он нас поставил. Для того, чтобы совершить служение, надо много-много силы. Для того, чтобы поддерживать в себе правильное отношение с Богом, нам нужно тоже платить дорогую цену. Мы сегодня вот слышали, слово брат говорил, что хочу в 42 главу Иова. Вот туда, братья и сестры, а чтобы туда прийти, легко ли это дается? Кто-то сам по себе туда входит. Да, Иова Бог содействующими обстоятельствами туда привел. Ну, а если милует нас Господь от такой цены, то что же нам делать, братья и сестры? Я понимаю, что для того, чтобы вот иметь такое понимание Бога, для того, чтобы нам поддерживать вот такую близкую, живую связь с Ним и послужить благословением для тех, кто нас окружает, главное, что нам Бог указал, средство, которое есть доступное для всех нас, это то, которым пользовался Иисус Христос, то есть сильный вопль и слезы к Небесному Отцу. Он принес молитвы за себя в первую очередь. Я задаю вопрос себе, и пусть он звучит и для нас, для всех. Братья и сестры, как часто мы вообще плачем на молитве перед Господом? Насколько часто у меня, когда я оказываюсь за закрытой дверью перед Господом, есть слезы? И не просто слезы, а вопль. И не просто вопль, а сильный вопль. Я думаю, нам есть всем о чем подумать. Я уже сказал, что во многом наше призвание и наше положение здесь на земле, в этом мире, оно очень схоже с тем положением, в которым был Иисус Христос. От Него требовалось очень многое, и от нас также требуется. От Него ожидали слов благодати и удивлялись, как их было много. И от нас, братья, тоже ожидает народ Божий, Церковь ожидает слов благодати, проявления силы в нашем служении, не человеческой власти и не воинствования по плоти и утверждения своего авторитета, а именно власти и силы Божией и слова, за которым стоит Господь. А где его взять? А как оно дается? И многие из нас могут подтвердить, что действительно это слово, живое слово, которое несет в себе созидание и жизнь, и которому не могут противиться противники, это слово, оно является результатом вопля Господу. А если мы не плачем и не вопим о своем личном духовном состоянии, если мы не будем плакать и вопить Господу о себе и о той силе и благодати, которую только Он может дать, ни опыт, ни какие-то уже навыки, ни способности природные или приобретенные, они не дадут благодати и силы. Господь даст, когда с благоговением, с воплем и со слезами будем призывать имя Господне. Братья и сестры, мы сегодня констатируем факт, ну, упадка христианства, обмеление слабой духовности и переживаем об этом. Но ведь нужно признать, что очень часто это является причиной того, что в служителях нету силы, что церковь не получает настоящего живого слова, живого питания, слова благодати, правильных и своевременных наставлений, а как следствие и происходит упадок. Нередко приходится слышать, что сейчас народ пресыщенный, и слушать не хотят, их уже ничем не удивишь. Братья и сестры, я думаю, что это половина истины, но далеко не полная истина. И убедился в том, что живым словом народ не пресыщен. И там, где есть в слове, действует жизнь, там большая жажда слышать такое слово, но его очень и очень мало. А почему, братья, его у нас мало? Потому что плачем мы мало и думаем, да что-нибудь скажем, да там то-то прочитаю, а помолиться бывает некогда, или вообще к слову не готовимся, братьям найдем кому поручить, я мое дело распределить и так далее, так далее. А так, чтобы именно жизнь действовало, братья, мне так вот переживание очень большое. Вот так вот, чтобы я больше пока к братьям хочу обратиться. Вот сами мы, как в себе, проверяя свое служение, можем ли мы вот сказать, почувствовать, что жизнь действует через мое служение. И, может быть, не всегда через проповеди только, хотя это чаще основное, к чему мы призваны, но и через личное общение с детьми Божьими, через слово, с которым мы подходим, обращаемся, беседуем, утешение хотим принести или обличить, действует, стоит ли за всем этим Господь, для того, чтобы оно было, для того, чтобы все это имело место и проявилось в нашем служении. Я убежден, что без вопля, без слез этого не будет. И если Иисус Христос получал это таким образом, то неужели мы сильнее, чем Он? Неужели Он не мог без этого обойтись, а я смогу? Ему надо было ночи целые, часами плакать и просто вопить: «Отец, я не могу! Отец, я задыхаюсь! «Отец, если ты не дашь, то мне завтра к ним не с чем выйти. И что я буду делать? Это будет поражение, это будет провал». И этот вопль небо слышало, и небо открывалось, и сила приходила. И потом снова он перед народом, как славный герой, как тот, перед которым все смолкало. Это была сила, это были победы, но победы доставались такой ценой. Братья и сестры, и поэтому думаю, что сейчас у нас так много всяких переживаний. У нас сильно много переживаний за церкви. У нас сильно много переживаний за свои семьи. И в первую очередь у нас должно быть переживание за себя. Почему про Иисуса Христа сказано, что Он принес молитвы и моления тому, кто мог спасти Его от смерти? Потому что в этой главе выше и в целом послании, как вчера уже было сказано, идет сопоставление служения ветхозаветнего первосвященника и служения Иисуса Христа. И ветхозаветний первосвященник, он должен был принести жертвы сначала за себя, а потом умилостивление за грехи народа. И Иисус Христос, как новозаветный первосвященник, Он тоже должен был принести жертвы сначала за себя, а потом за грехи народа. И вот Его жертвой за себя были молитвы и моления. Ветхозаветний первосвященник приносил жертвы за себя, чтобы Ему не умереть во святилище. И Иисус Христос тоже принес жертвы за себя тому, кто мог спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. И потом смог принести жертву и за грехи народа там, на кресте Голгофы. Поэтому, братья и сестры, братья, на нас много ответственности, у нас много нужд, у нас много переживаний, от нас очень многого ожидает. И для того, чтобы быть нам тем, кем мы должны быть, Господь открывает нам тайник силы и место, где открывается небо. Иногда Иисус учеников отпускал, а вечером оставался помолиться сам наедине. Иногда Он ночи молился, иногда утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. То есть не всегда ночью, когда-то утром, когда-то вечером, когда-то ночью, но всегда направленность одна в сознании того, что, Господи, если Ты не дашь, я ничего не смогу дать. А если я ничего не смогу дать, то зачем мне занимать это место и пытаться что-то из себя выдавливать и мучить, просто мучить людей? Потому что, братья и сестры, действительно, если в нас жизни Божией не будет, мы будем просто мучить людей и все. И люди томиться будут от нас. А если даст нам Господь благодать такую и силу Божию, то будет благословение, будет созидание, будет жизнь Господня. А путь к этому, я опять повторяюсь, тот же самый. Слово мое больше к братьям. Ну, а сестры? А сестры — это продолжение наше. Сестры, нас, как служителей, без вас нету. И сейчас нас бы здесь не было, если бы вас у нас не было. И стали мы служителями, потому что вы у нас есть, хорошие наши жены. И поэтому мы просим вас, плачьте вместе с нами. А если видите, что мы перестали плакать, то плачьте вы о нас, чтобы Бог открыл нам понимание важности своего служения. И чтобы вот так вот сообща могли бы мы совершить все то, ради чего избрал нас Господь и ради чего верил нам этот труд. Пусть Господь поможет нам и благословит нас для этого, потому что только таким образом может быть достигнута победа. Братья и сестры, я думаю, мы прекрасно понимаем, что жизнь только во Христе. прекращение живой связи с Господом – это смерть. И у нас может быть мертвая молитва, у нас могут быть мертвые проповеди, мертвая буква и так далее, так далее. И оно ведь всегда рядом. Вдохновил Господь, жизнь проявилась, не дал Господь, что-то проговорил, что-то там как будто делал, но оно не живое. И от смерти, которая нас окружает, и которая везде и сразу же начинается, как только прекращается живое единение с Господом, от этой смерти может спасти, может сохранить нас только Он один. И иметь общение с Ним, иметь живую связь с Ним, признаваться пред Ним в своем бессилии, в своих немощах, не перечислять свои достоинства и заслуги, а расписаться в своем полном бессилии и умолять и вопить Господу, чтобы Он спас от смерти и дал жизнь. Это наше призвание, братья и сестры, невидимое, тайная жизнь Иисуса Христа на земле, она проходила в основном в этом. А потом та, так скажем, фасадная сторона, она была такой красивой, потому что так было там. Я удивляюсь, вот еще один образ в Священном Писании. Очень много сказано о Давиде, о Давиде. И мы имеем как бы два Давида. Один Давид, который перед нами в книгах царств и Паралипоменон, а второй Давид, который перед нами в книгах псалмов. Там в исторических книгах это сильный воин, это победитель, это герой, это слава, все. А второй Давид, это который в книге псалмов, где беден и нищ, и жалок, из глубины взываю, и так далее, так далее. И сила моя, поспеши на помощь мне, не удаляйся от меня, и так далее, так далее. И я точно знаю, что не было вон того бы Давида второго из исторических книг, если бы не было Давида из книги псалмов. И так вот любого, братья, и мне неудобно, как будто наставляю. Я знаю, что вы все это и так знаете, а говорю это просто как и для себя, и просто еще раз напоминанием возбудить чистый смысл. И поэтому мы направляемся в путь, нам продолжать служение в тяжелых условиях сегодняшнего охлаждения и отступления христианства, нам сражаться за своих детей, за свои семьи, и переживание очень большое. Несколько слов, может быть, скажу и за семьи наши, за детей наших. Так обратил внимание, посмотрите, две семьи служителей, две семьи в обоих сыновья, речь идет о сыновьях. Про одну семью служителя или про его детей сказано так, что грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, потому что они отвращали народ Господень от жертвоприношения Господу. А про вторую семью сказано: «И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и многие о рождении его возрадуются». Поняли, да? Сыновья Илия и сын Захарии Иоанн Креститель в будущем. Кто-то отвратит, а кто-то обратит. Я читал это слово, братья и сестры, и так мне плакать хотелось пред Господом, и так хотелось умолять: «Господи, дай мне таких детей, чтобы они, народ Божий, не отвращали от Тебя, а обращали». Уже было здесь сказано, что на семьи служителей по-особенному смотрят. И иногда это обвинения или придирки несправедливые, а ведь очень часто это и справедливо. И чтобы оказал Господь нам милость такую, чтобы наши дети продолжили наше служение и многих из народа Божия обратили к Господу. Почему такое благословение было сказано в отношении сына Захарии Иоанна будущего? Там сказано: Захария, услышана молитва твоя. То есть этот человек много-много молился. Молился еще до рождения. И еще, думаю, еще до рождения эти дети, вернее, это дитя, оно еще и не было детей, но Захария молился когда-то. Я понимаю, Захария не вчера молился. И если бы он вчера молился, он бы не удивился, что ему Господь сказал, что жена твоя родит тебе сына. А он помолился, я думаю, еще давно, после брака. Они, когда пожили какое-то время и поняли, что у них нет детей, не будет детей, они это дело принесли серьезно к Господу и стали ожидать. И прошли уже годы, и Захария с Елисаветой смирились, что у них детей не будет. И они уже успокоились и почти забыли, восприняли свой жребий как таковой. А вдруг приходит время, и говорит Захария, то, о чем ты молился, оно услышано. Может быть, 30 лет назад Захария молился, может быть, 50, я не знаю. Но время ответить на молитву пришло сейчас, и Господь такое благословение дал. Поэтому, братья и сестры, и об этом нужно молиться. И наши дорогие жены, сестры, поддержите нас. Мы вместе несем этот труд. Я вспоминаю хорошее слово такое, брат однажды сказал, что правильно в наших семьях не так должно быть, что ты занимаешься домашними делами, а я несу служение. Мы занимаемся домашними делами, и мы несем служение. И в этом вот так Господь нас соединил. И нас друг без друга в семьях, ни мужа, ни жены, друг без друга нету ни в одном, ни в другом. И поэтому бывает, что мужья ослабевают и перестают плакать, и не всегда в нашей жизни, в нашем поведении все хорошо. Помогите нам встать на свое место, наши дорогие помощницы. А бывает, у жен не все хорошо, и ослабевают, и унывают, и где-то не так правильно поступают. Здесь тоже мужья должны плакать и за жен своих. И вот так поддерживать друг друга с Божьей помощью сможем, все преодолевши, устоять. Эти дни вот мы были со вторника по четверг в молодежном лагере в Кишиневе. У них прекрасна была тема молодежного лагеря «Все преодолевши устоять». Так хорошо было рассуждать об этом для молодежи, что ему угрожает, какие переживания, посредством чего можно устоять. И вот это слово «все», оно такое короткое, но такое емкое, через что только не предстоит пройти христианину, каждому на своем месте. Сегодня применимо к нашему общению служителей с женами, тоже в слово «все» очень-очень много, что оно в себя включает, но нет времени рассуждать, но с Божьей помощью «все преодолевши устоять». И поэтому пусть Господь благословит нас. И мое такое вот пожелание было или расположение сердечное настроить нас на то, чтобы мы готовы были много плакать, совершая свой путь, совершая свое спасение, совершая свое служение, плакать, как имея ключ к тому, чтобы получить от Господа благословение и силы. Я признаюсь, братья и сестры, перед вами в одном личном. Сегодня нашей маме 80 лет, день рождения. Она воспитывала нас при неверующем муже. Наш папа был неверующий. И мы подрастали, и было всякое. И было очень много того, что было плохо. И очень-очень было ей трудно. И когда кто-то в дерзости еще скажет, а вот уйду в мир, и будешь тогда знать. И всякое-всякое было. И не всегда, может быть, правильно она нас воспитывала. И все правильно говорила. Но то, что мы слышали много и часто. Мы слышали сильный вопль. И когда было совсем... Когда было совсем тяжело, она уходила в комнату, закрывала дверь. И далеко по дому из той комнаты были слышны вопли. И сильные вопли. В самом полном смысле этого слова. И Господь услышал. И по милости Его, и я сегодня здесь стою, как плод этих воплей. И не только я, и вся семья. Слава Богу, мы сегодня служим Господу. И поэтому есть на кого смотреть, есть и примеры, с кого брать. И поэтому пусть Господь благословит нас продолжить этот путь, ни в коем случае не пренебрегая самым главным источником духовной силы, тайник которого знал наш Господь Иисус Христос, и чтобы мы черпали ее всегда там же, и с Божьей помощью сможем, все преодолевши, устоять. Аминь.